Тогда не будет недоразумений между различными сферами влияния. И не будет, потому что я так приказываю. Я подчеркиваю свою власть в этой области. Я – верховный поглотитель энергии и останусь таковым, живой или мертвый. Отсюда моя власть и мое правление. Это экономия. Приказ императора Пола Муаддиба в Совете. «Я оставлю тебя здесь», — сказал старик, снимая руку с рукава Пола. «Направо, вторая дверь с дальнего края. Иди с шайху Лудом, Муаддиб. И помни, что некогда ты был Узулом». Проводник Пола скользнул во тьму. Пол знал, что поблизости ожидают люди из службы безопасности. Они обязательно схватят старика и отведут на допрос. Но Пол надеялся, что старик сумеет ускользнуть. Над головой светили звезды. Где-то за защитной стеной вставала первая луна. Но это место — не открытая пустыня, где по звездам можно определить путь. Старик привел его в новый пригород. Уж это Пол распознал. Улица была покрыта толстым слоем песка, нанесенного от ближних дюн. Ниже по улице горел единственный глоу-глоб. Он давал достаточно света, чтобы разглядеть, что улица вела в тупик. В воздухе стоял сильный запах от работающего дистиллятора. Механизм плохо отлажен, и в воздух уходит слишком много влаги. «Как беззаботны стали мои люди», — подумал Пол. «Они теперь водные миллионеры. Они уже забыли про те дни, когда на Аракисе человека могли убить из-за воды, содержащейся в его теле». «Почему я колеблюсь?» — удивился Пол. «Вторая дверь с дальнего конца. Я знал это и без его слов. Но я должен действовать так, как будто мне ничего не известно». «Да, но все же я колеблюсь». Неожиданно из дома слева послышался шум ссоры. Женщина бронила кого-то. Она жаловалась, что новое крыло их дома пропускает пыль. Неужели он думает, что вода падает с неба? Если пыль входит, то влага выходит.
«Некоторые еще помнят», — подумал Пол.
Он двинулся вниз по улице, и голоса ссорящихся постепенно затихли. «Вода с неба», — подумал он. Некоторые свободные видели это чудо на других мирах. Он сам видел это. Но сейчас это воспоминание как будто принадлежало другому. «Дождь» — так это называется. Неожиданно он вспомнил самые настоящие ливни на своей родной планете — густые серые облака в небе Келадана. Специфический предгрозовой запах озона во влажном воздухе. Крупные капли дождя, падающие с неба. Вода потоками сбегает с крыш. Потоки ее устремляются к реке, которая разбухает, разбухает. И течет, мутная, мимо их сада. Влажные ветви деревьев тускло блестят. Нога Пола увязла в небольшом наносе песка. На мгновение он вспомнил о противной грязи, которая прилипала к его подошвам в детстве. И снова похожее отвращение. Снова он уже в песке, во тьме, полной пыли и ветра, с нависшим над ним угрожающим будущим. Он воспринимал сухость окружающей жизни как обвинение. «Ты это сделал». Они стали цивилизацией рассказчиков и наблюдателей с сухими глазами. Людей, которые все проблемы решают силой, еще большей силой и еще большей. И при этом ненавидят каждую ее частицу. Под ногами крупные камни,
Его видение их помнит. Справа возник темный треугольник двери, черное на черном. Дом судьбы. Дом Отейна. Место, отличающееся от окружающего только тем, что его время для какой-то нужной роли. Странное место, попадающее теперь в историю. На его стук дверь приоткрылась. В щель проник тускло-зеленый свет из дворика. Выглянул карлик, похожий на гнома, древнее лицо на детском теле. Привидение, которое никогда раньше видения Пола не показывали. «Значит, вы пришли», — сказала привидение. Гном отступил в сторону. В его манерах и тоне не было благоговения, только насмешка.
«Входите, входите!»
Пол колебался. В видении карлика не было, но все остальное совпадало. Видения могут содержать какие-то несоответствия последующей действительности и все же в целом ей соответствовать. Но это отличие не сулило ему надежды. Он оглянулся на улицу, на жемчужину луны. Как интересно, она упадет.
«Входите!»
— повторил гном. Пол вошел и услышал, как за ним плотно закрылась дверь. Гном прошел вперед, указывая путь. Его большие ступни шлепали по полу. Он открыл решетчатую дверь, ведущую в крытый дворик, и сделал приглашающий жест.
«Они ждут вас, сир?»
«Сир», — подумал Пол.
«Он знает, кто я».
Прежде чем Пол сумел обдумать это открытие, карлик ускользнул в боковой коридор. Надежда, как легкий ветерок, веяла внутри Пола. Он вышел во двор. Это было темное и угрюмое место, с запахом болезни и поражения. Эта атмосфера тяготила его. А избрать меньшее зло — это было бы поражением. Или нет? Как далеко зашел он по этому пути? Через узкую дверь в противоположной стене хлынул свет. Не обращая внимания на недобрые злые запахи и на то, что за ним наблюдают, Пол вошел через эту дверь в маленькую комнату. Даже по стандартам свободных она была бедной. Занавеси закрывали лишь две стены. Напротив двери, под более богатой занавесью, сидел на подушке человек. В тени слева виднелась женская фигура. Пол чувствовал, что видение поймало его. Все совпадало. А как же карлик? Что делать с этим различием? Он осмотрел всю комнату. Несмотря на бедную обстановку, видно было, что комнату прибрали. Крюки на голых стенах говорили о том, что и здесь когда-то были занавеси. Пол напомнил себе, что пилигримы платят большие деньги за подлинные вещи свободных. У богатых пилигримов особенным сокровищем считаются занавеси, знак того, что ими был совершен хадж. Пол чувствовал, что эти голые стены как бы осуждают его своей пустотой. Жалкое состояние двух оставшихся занавесей усиливало чувство вины. Всю стену справа занимала узкая ниша. В ее глубине виднелся ряд портретов, большей частью бородатые свободные, некоторые в стилсьютах со свисающими трубками, некоторые в официальных мундирах империи, армейских мундирах на фоне экзотического окружения. Чаще всего на заднем фоне было море. Свободный на подушке кашлянул, привлекая внимание Пола. Это был Отейн, точно такой же, как и в видении. Большой нос, деливший его лицо надвое, тонкая шея, казавшаяся слишком слабой для такой большой головы. Правая щека под заплывшим слезящимся глазом покрыта сетью шрамов. Взгляд синих в синем глаз, цепкий, пристальный. Взгляд свободного. Подушка Отейна лежала на старом коричневом, с еще сохранившимися золотистыми нитями ковре. По такой вытертой подушке можно было судить о многом. Но каждый металлический предмет вокруг сидящей фигуры был отполирован до блеска. Рамы портретов, крюки, поручни полок, расположенных в нише, подножие какого-то низкого столика справа. Пол кивнул здоровой половине лица Отейна и сказал: «Доброй удачи тебе и твоему жилищу!» Так приветствовали друг друга старые друзья по Сьетчу.
«Итак, я снова вижу тебя, Узул!»
Голос, произнесший его племенное имя, по-стариковски дрожал. Заплывший глаз на изуродованной половине лица чуть шевельнулся среди шрамов и пергаментной кожи. Подбородок зарос густой седой щетиной. Рот Отейна, когда он говорил, подергивался, обнажая металлические зубы.
«Муад-Диб всегда отвечает на призыв Федайкина», — сказал Пол.
Женщина, сидевшая в углу, шевельнулась и сказала: «Так хвастает Стилгар». Она вышла на свет, постаревшая копия Лачмы, которую изображал лицевой танцор. Пол вспомнил, что у Отейна были замужние сестры. Волосы у женщины были седые, нос острый, на пальцах мозоли от придения. В дни Сьетча женщина свободная с гордостью показала бы эти мозоли. А эта, увидев, что он смотрит на ее руки, спрятала их в складках своего выцветшего синего платья. Пол вспомнил ее имя – Дхури. Его поразило, что он помнил ее ребенком, а не такой, как в видении этих моментов. Даже ребенком она говорила умным голосом.
«Вы видите меня здесь», – возразил Пол. «А разве я пришел бы сюда без согласия Стилгара?»
Он повернулся к Отейну.
«Я несу твою ношу воды, Отейн. Приказывай».
Так обращались свободные к братьям по Сьетчу. Отейн кивнул трясущейся головой, поднял левую руку и указал на свое обезображенное лицо.
«Эту заразу я подцепил на Тарахолле, Узул. Сразу после победы, когда мы...»
Он захлебнулся в судорожном кашле. «Племя скоро заберет его воду», — сказала Тхури. Она подошла к Отейну, поправила подушку и придержала его за плечо, пока кашель не успокоился. Пол видел, что она еще не стара, но несбывшиеся надежды состарили ее лицо, а в глазах была горечь.
«Я вызову докторов», —
сказал Пол. Тхури обернулась. «У нас были лучшие доктора», и она бросила невольный взгляд на голые стены.
«И стоили они немало», — подумал Пол.
Он чувствовал раздражение, видение сковывало его, но все же были мелкие отличия. Как их использовать? Пряди времени вышли из своего мотка пряжи со слабыми изменениями, но его ткань была удручающе одинакова. Он с ужасающей ясностью понял, что если бы попытался нарушить складывающийся узор, то открыл бы дорогу страшному насилию. Власть обманчиво-мягкого потока времени угнетала его.
«Что я могу для тебя сделать?» — спросил Пол.
«Разве не может быть, чтобы Отейн нуждался в такое время в друге?» — спросила Тхури. «Неужели Федайкин должен доверить воду своего тела чужим?»
«Мы вместе жили в Сьетче-Табр», — напомнил себе Пол. «Она имеет право так говорить». «Я сделаю все, что смогу», — пообещал Пол.
Новый приступ кашля сотряс старика. Когда приступ кончился, Отейн, задыхаясь, проговорил:
«Предательство, Узул. Свободные организовали против тебя заговор».
Губы его некоторое время двигались беззвучно. С уголка рта капнула слюна.
Тхури